В эфире программа «Свободная тема», у микрофона Карен Агамиров. Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова? Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Директор музея общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров. Здравствуйте, Юрий Валерьевич.
Добрый день.
Академик Российской академии наук Юрий Алексеевич Рыжов. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. И лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Александрович Пономарев. Здравствуйте, Лев Александрович.
Здравствуйте.
Уважаемые радиослушатели, звоните нам по тому же телефону, что и раньше, 8 800 222 12, пейджер в Москве 961 33 33, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radio-svoboda.ru, смс-сообщение плюс 7 903 743 2801. Козьма Прутков. Проект о введении единомыслия в России. Наставить публику занеслась вздор, убеждение, неуважение старших. Кто не служит, значит, недостоин. Стало быть, и слушать его нечего. Не могу пройти молчанием, что многие признаны злонамеренными единственно потому, что им не было известно, каково мнение угодно высшему начальству. Какое мнение угодно высшему начальству? Положение этих людей невыразимо тягостное, даже, смело скажу, невыносимое. Юрий Вадимович, не относится ли это к вашему музею, как одному из последних оплотов инакомыслия в России,
и к вам? Тему расширить, может быть.
А как вы хотите расширить?
Не нужно ли музей, а нужно ли вообще Сахаров в современной России?
Ну, потом мы и об этом тоже поговорим. Пожалуйста.
Ну, добрый день. Я просто хотел сказать, что все участники сегодняшней передачи, вот и Юрий Алексеевич Рыжов, и Лев Александрович Пономарев, вот мы все члены Совета Музея общественного центра имени Андрея Сахарова.
А члены Совета, да.
И вот, ну, действительно, впервые вот за одним словом в эфире говорят о музее центра имени Андрея Сахарова члены его совета. Причем встречаемся мы в драматической для музея ситуации. Драматическая ситуация имеет вполне банальную причину. Вот в стране Путина найти деньги для существования музея и общественного центра имени Андрея Сахарова, ну, до сих пор нам практически не удавалось. Я говорю, практически не удавалось, потому что наш годовой бюджет, ну, там порядка 340 тысяч долларов, там это 8 миллионов, там 330 тысяч рублей, при том, что вроде бы вот деньги для страны, ну, не для страны, для музея, прошу прощения, для музея деньги небольшие. И для того, что мы делаем, вот за последние 3 месяца, допустим, у нас 7 выставок, встреча с Владимиром Буковским, встреча с Вацлавом Гавелом.
То есть 7 выставок за?
7 выставок за 3 месяца. И мы не только музей, мы еще общественный центр. Ну, вот у нас сейчас антифашистский фестиваль. Вот будет сейчас фильм «Система Путина», французский фильм. Вот первый показ в России, вряд ли этот показ где-либо повторится. Вот среди этих 7 выставок, выставки не только, ну, автор, в общем, короче, среди этих выставок и международные выставки, вот в том числе выставка «Один в поле войн» о Рауле Валенберге, выставка политического плаката «Конец эпохи Путина». Вот была очень важная выставка для того в августе, потому что, если помните, в августе была такая истерика против Грузии, а у нас была выставка Юлии Вишневецкой «Соседние планеты» — это Грузия, Чечня, Карабах, Северная, так сказать, Турция. Там сопровождалось документальным кино. В общем, мы очень много делаем, но, как вы понимаете, вот даже потому, что я назвал, как бы, ну, как-то вот деньги в нашей стране не ищутся. И отсюда вытекает...
Не ищутся, а не находятся.
Не находятся, прошу прощения. И отсюда, собственно говоря, практически ответ на ваш вопрос, нужен ли стране Путина музей имени Сахарова, нет, не нужен.
Юрий Валерьевич, все же, вот кто финансировал, в чем проблема, кому обращаться? От кого зависит?
Ну, если говорить всерьез, то, понимаете, любой музей имеет, в принципе, может иметь, вернее, 6 источников доходов, 6 источников финансирования. Это поддержка из госбюджета. Мы не государственный музей, мы на нее, на эту поддержку претендовать не можем. Это доходы от продажи билетов. У нас нет билетов, мы бесплатный музей. И все, что у нас происходит, для публики бесплатно. Доходы от музейного магазина кафе. У нас этого тоже нету, просто плотнейшая упаковка и просто физически нет места. Это доходы от эндаумента, такое новое слово, которое уже многие, может быть, слышали, это целевой капитал по-русски. И доходы от целевого капитала, проценты идут на поддержку Вот сейчас в нашей стране Фродков подписал свое последнее перед уходом, это буквально его последнее замечательное распоряжение. Любые учреждения, образования, культуры, общественные организации имеют теперь право по закону создать эндаумент. Вот такой эндаумент уже начала делать Третьяковка, Музей искусства имени Пушкина, МГИМО, там еще какие-то институты, я вот слышал, стали делать. Ну, мы имеем право, но у нас его нету. Остаются пожертвования и добровольные пожертвования, и гранты.
Почему не реализуете право это на эндаумент?
Право на эндаумент мы реализуем, то есть довольно... Понимаете, эндаумент для музея центра имени Андрея Сахарова сейчас это вот порядка 7-8 миллионов евро. От него будет доход, ну, порядка там вот тех самых 240 тысяч евро, или там порядка там 300-340 тысяч долларов в год. Это минимальные необходимые деньги на минимальную зарплату и на инфраструктуру. Вот не на, как бы сказать, а проекты — это уже целевые гранты. Так вот, целевые гранты — это проекты, а зарплата и инфраструктура — это то, на что сейчас практически те грантодатели, которые работают в России, там фонд Форда, фонд МакАртур, National Endowment for Democracy, там фонд Джексона, в принципе, они практически почти не дают. Ну, из чего бы? Они ведь поддерживают общественные организации, правозащитные организации, очень важные образовательные программы. Ну вот, помимо того, что у нас есть и образовательная программа, она как раз за счет National Endowment for Democracy, у нас есть исследовательские программы, ну, такие, во всем случае, элементы исследовательской программы, это вот электронная библиотека, воспоминания о ГУЛАГе, там, памятники жертвам репрессий. Это при поддержке вот как раз гранта от фонда Джексона. Ну, прошу прощения, а вот электричество, уборка, туалеты, вот охрана, это что такое? Без этого музей, работа с фондами, вот это все на целевые гранты не про... Ну, в общем, не дают на это целевые гранты. Мы должны были в этом году...
Раньше давали.
Вот мы открылись в 96-м году. С 96-го по 2000-й год, по конец декабря 99-го, наш главный грантодатель был американское агентство международного развития. Вот давали деньги на зарплату и на инфраструктуру. А вот на программы мы находили вот у других фондов. Так вот, ну, поддержка, как, ну, все, кто вот в этой сфере работает, все прекрасно знают, что просто в разы сокращены средства, выделяемые западными грантодателями на Россию.
Связано
и среди это, этих приоритетов музея явно нету.
Связано ли это, первое, от закона о неправительственных организациях?
Вот мои коллеги об этом, может быть, скажут точнее, чем я. По моим представлениям, это вот не связано. Это связано, я бы сказал, с более общей причиной. Любой человек от каких-то своей работы хочет отдачи, от своих денег хочет отдачи. Вот для крупных западных фондов отдача – это возникновение в России не имитационных, а подлинных каких-то, ну, структур демократического общества. Независимого суда, независимого профсоюза, там, независимой культурной организации.
Ну, хорошо, независимый
музей. И так далее,
музей.
И так далее.
Независимый музей.
Вот музей – это периферия, как бы, среди этих интересов. Но независимые музеи тоже. Но уж независимые-то музеи все-таки должны существовать за счет... за счет пожертвований как бы бизнес-класса, отечественного бизнес-класса. Вот этого не происходит.
Но почему они к этому выводу пришли именно сегодня, сейчас?
Они пришли к этому не сегодня, не сейчас. Это последние годы. Я это почувствовал несколько последних лет тому назад. Но еще раз хочу сказать. Вот все-таки мы в этом году, у нас я 3 раза заключал с сотрудниками договор о работе со штатными. В декабре прошлого года я заключил до 30 июня, у нас деньги были только до 30 июня, потом продлил до конца октября, потому что мы нашли еще деньги до конца октября, а дальше я должен был всех уволить с 1 ноября. И вот если бы не частные пожертвования анонимных жертвователей из России, то наш музей бы с 1 ноября уже должен был бы всех уволить.
Но все равно мы их благодарим, не будем называть, но благодарим
мы их
этих...
очень, я их лично очень благодарю,
и сотрудники наверное, тоже. И слушают, наверное, знают, о ком
идет
речь.
И они знают
речь,
и слушают, да.
А вот смотрите, сейчас слово Льву Александровичу Пономареву, но я недаром Казму Прудкова цитировал. Вы же действительно один из последних оплотов инакомыслия музея вашего. Посмотрите название ваших выставок, да? А фильм готовите про Путина показать, который никто нигде не покажет. А одна из выставок «Конец эпохи Путина».
Да,
не здесь ли все? Не здесь ли все? Вот постепенно, постепенно хватит, знаете, давайте вот самодурово, так сказать. В том числе и на Западе задумались, а может быть, не надо портить отношения?
Ну, во-первых, надо...
Что думает Лев Пономарев на этот счет?
Во-первых, надо в контексте вообще, может быть, более широком рассматривать. Ведь у нас сидит осужденный человек, Юрий Самодуров, директор Центра музея Сахарова. Одна из выставок, которая у него проходила, она была разгромлена православными экстремистами. И вместо того, чтобы наказать этих православных экстремистов, так буквально я называю словами, которые совершенно точно относятся к делу, я не преувеличиваю. Пришли и разгромили, ну, изуродовали там художественные произведения. И вместо того, чтобы их наказать, прокуратура возбудила уголовное дело против Самодурова и еще 200, так сказать, ну, организаторов этой выставки. И они все, ну, слава богу, им за решетку их не посадили, но их оштрафовали и посчитали виновными в том, что они организовали выставку. Поэтому, если рассматривать в более широком контексте, то, конечно, музей не нужен России современный, да?
В том виде, в котором он есть, не нужен,
котором,
да? Он, да?
Который является бесспорно свободной площадкой, абсолютно, это абсолютно свободная музейная площадка, и там это гайд-парк, скажем так, да, причем в очень широком контексте, там и очень широкий, и правозащитники, и художники, и это площадка, где встречаются немыслимо где-то в другом месте. Вот, допустим, у меня движение за права человека, художники ко мне не приходят. А это то место, где совершенно разные люди встречаются, обсуждают очень...
И оппозиция в том числе.
Да, и оппозиция, и правозащитники, и художники, и в очень широком контексте обсуждают ситуацию в стране. И видно, что не нужен. И вот эти частные пожертвования, к сожалению, очень малы, чтобы не возникло впечатление, что вот сейчас они нашлись. Нет, это копейки, и все равно там это там на пару месяцев сотрудникам получают зарплату. И, конечно, на будущем году музей должен как бы закрываться. И это большая проблема, и хотелось, чтобы эфир тоже как-то взбодрил российский бизнес, и, может быть, мы продолжили собирать понемножку частные пожертвования. Поэтому обращение к ним, господа,
не будет зазорно сегодня, да, обратиться в эфире.
Да, вот я уже обращаюсь. Может быть, еще раз обратимся. Да. Давайте по копеечке, но соберем.
Юрий Алексеевич Рыжов.
Ну, если отвечать на вопрос, который был поставлен в начале, это совершенно очевидно, как мои коллеги уже сказали, путинской России не нужен ни Сахаров, ни Сахаровский музей. Ей многое вообще чего не нужно. Можно перечислять еще до вечера. Но мы сегодня говорим...
А что еще не нужно?
Ну, до вечера можно перечислить?
Ну, не до вечера, но хотя бы одну минуту. Вот что еще не нужно?
Ну, вот, скажем, мемориал ей тоже не нужен, так? Правозащитная организация Льва Пономарева ей тоже не нужна. Я пока называю организации. А я могу назвать потом еще направления некие, так сказать.
А народ нужен ей, Юрий Алексеевич?
Видите, в чем дело? Если рассуждать цинично, то при той ориентации экономики, которая существует и сложилась на сегодня, для того, чтобы поддерживать вот этот сырьевой комплекс, нужен человек 50 миллионов, то есть почти в 3 раза меньше. Вот примерно такая картинка.
Не будет зазорным еще раз обратиться и к российскому бизнесу, и к международному, в том числе.
И мы будем продолжать обращаться, да, и к западным. Ну что, поразительно, мы же обратились, да, и к западным, так сказать, ну, так сказать, и политикам.
Американский фонд Сахарова что-то дает, да?
Американский фонд Сахарова, начиная с 2000 года, ежегодно предоставлял на содержание, вот, на, ну, как бы сказать, на музей имени Андрея Сахарова и на архив Андрея Сахарова. Это два, ну, как бы, это две разных сущности, я бы сказал, и вот они предоставляли по 340 тысяч долларов в год. В этом году нам американский фонд Сахарова смог предоставить только 250. Я подчеркиваю, это и на архив, и на музей. Архив стоит около 50 тысяч в год. Вот на музей остается 200, соответственно, в этом году. Это вместо 340. В следующем году вот нам твердо обещали дать и на архив, и на музей от 70 до 100. Ну, надеюсь, что 100. Ну, может быть, чуть-чуть больше. То есть на музей останется, ну, порядка 60 тысяч. Вот наша инфраструктура в год это как раз есть 60 тысяч долларов. Вот поскольку здесь зашла речь об обращении к бизнесу, понимаете, в чем дело? Всегда вопрос прозрачности организации. Вот бюджет нашей организации, штатное расписание нашей организации, любой человек может видеть на сайте музея общественного центра имени Андрея Сахарова. Вот других денег у нас, в принципе, никогда не было.
Скажите, пожалуйста, Лев Александрович, а все-таки не связано ли это с пресловутым законом о неправительственных организациях? Ну, не лезьте сюда, западные фонды, нечего вам тут делать. Нет, да, вообще... и они вот задумались. Да,
нет,
вот,
нет, косвенно связано, потому что, например, крупные грантодатели ушли просто из России, потому что они делали, вот, например, USAID, насколько я знаю. USAID, ну, Сорос еще раньше ушел, давно, а USAID возьмите, оно, так сказать, не получило сейчас юридического статуса, оно работало при посольствах, как-то, так сказать, при консульстве, посольстве, сейчас оно ушло из России, потому что получилось, что он не может вписаться в ту, значит, структуру, которая сейчас этим законом для международных фондов строго регламентированная, вот эта структура оказалась. Ну и кроме того, все чаще и чаще грантодатели говорят, что, вы знаете, вот вы занимаетесь слишком активной политикой, вот мне, например, говорят, мы вынуждены
говорили вам отказать. Вам это, да?
Говорили, уже говорили. А с другой стороны, вот заниматься сейчас правозащитной деятельностью, это то же самое, что заниматься политикой, потому что правозащитная деятельность...
В чистом виде ее сегодня не может быть просто.
Дело в вот
чистом виде.
Не партийной политики, понимаете, в чем? Я согласен в том, что российские партии не должны получать деньги из-за рубежа. Надо четко все это пояснить слушателям. Партии не должны получать. И в законе написано, что российские партии не получают деньги из-за рубежа. Это абсолютно верно. Но политикой, в принципе, сейчас каждый гражданин России должен заниматься. Почему? Потому что мы теряем, ну, понятно, демократические свободы. Вообще, вообще любой гражданин должен всегда заниматься политикой. Понимаете, да? Потому что трудно отделить политику от неполитики. Вот, например, правозащитники. Они защищают конкретного Иванова, Петрова, Сидорова. Это не политика точно. Но это социальная помощь, скажем так. Но когда накапливается очень много вопросов, допустим, в пенсионной системе, то мы говорим, извините, у нас пыточная система в пенсионной системе, мы требуем ее отменить, мы создаем там сейчас общественный трибунал, мы требуем отставки министра. Вот это уже политика.
Это политика.
Это уже политика.
А изменение законов, разве это не политика?
Да,
это тоже
требует,
политика.
Это тоже политика, да. Поэтому это вас естественно.
Там, вас там ждет мешок с письмами, вот, которые да. приходят ко мне да, по 20-30 в день, и люди, вот они, любой вопрос, который возникает у них, они, безусловно, связывают с политикой. С квартиры там выкидывают, выселяют. Ну, такие беззакония происходят. Они в конце обязательно пишут. Вот мы обращались к Путину, в администрацию, к Лужку, перечисляют всех.
А потом концентрация.
Разни... Да.
А в конце концов, Радио Свобода. А вы отдаете мне правозащитника.
А я вам отдаю да. нащадь адвокатам, да, юристам, да, да, понимаете? Да, это разве не политика?
Мы последняя инстанция, на самом деле.
Это политика. Это такая же политика. Но вот я хотел спросить, Юрий Вадимович, а вот видите, вот конец эпохи Путина. Вот я все-таки возвращаюсь, да? Вот, сделали бы вы выставку, да, там, национальный лидер Владимир Путин.
Ну...
И появились бы вдруг неожиданно деньги, а?
Нет, не сделали бы, потому что такой президент, как Путин, во всяком случае, мне лично не нужен. Я думаю, что он не нужен никому из членов общественного совета музея центра имени Андрея Сахарова, в том числе всем сидящим за столом. Вот просто маленький пример. Вот сейчас очень... Ну вот 70 лет годовщине Большого террора 1937 года. Все средства информации отметили, что впервые в нашей истории президент и впервые за 8 лет своего нахождения у власти он посетил одно из расстрельных мест Бутово. В Москве. Ну, рядом с Москвой. Ну, Москва это.
Москва практически
сейчас. Вот все написали, да, какие он правильные слова сказал. Но никто не сказал, что тот же самый президент пару лет назад с его подачи, по крайней мере, с его подписью, федеральное правительство отказалось от ответственности за выплату ничтожных нищенских компенсаций бывшим жертвам политических репрессий. Передало это на уровень губернаторов, которые у одних есть деньги, у других нет. Самое главное, отказалось в преамбуле закона, исключили слова о моральной ответственности президента. Вот вы можете, вот кто-либо в нашей стране может представить себе, что нашей стране нужен президент, который допускает подобные вещи. Нет, вот допускает да, подобные допускает. Вещи.
У нас невозможно была тема себе представить,
чтобы у страны с нашей истории был такой президент.
Была тема вот о репрессиях, вот я делал «Человек имеет право», и позвонил человек в эфир, Владимир Александрович Янин такой, вот репрессированный, вот инвалид, и он говорит, слушайте, ну это невозможно, я вот смотрел, как Путин идет, там все вот на словах говорит «да-да-да-да», и как над нами издевается столичное правительство, и он не может уже лет 10 добиться элементарных надбавок, которые должны быть, понимаете? И он говорит, это просто вот, ну, вот нас используют, да, вот
это
сегодня...
Цинизм власти
это
просто,
цинизм,
да?
Откровенный
мы
цинизм.
Мы прекрасно да. знаем, что его главное достижение в этой области, по-моему, сказать, вот открытие доски Андропова на здании Лубянки, да? Андропов чем известен? Разгром правозащитного движения.
Больше... Не открытие, а возвращение.
Возвращение доски Андропова. Чем известен Андропов? Разгром, главная его заслуга, да, разгром правозащитного... Ну, в те годы, да, вот правозащитного движения, диссидентского движения.
Карен, я хотел немножко вернуться к тому, что говорилось относительно того, что какое-то охлаждение западных возможных инвесторов происходит. Я бы здесь назвал еще одну причину. Это, в общем-то, потеря на Западе интереса к России и вследствие, в частности, того обстоятельства, как развивается, как, вернее, ликвидируется политика в России. Она исчезла. Как
даже наблюдатели ОБСЕ да. не захотели здесь
да.
остаться.
И второе. Да, вот Лев уже говорил, что правозащита это или политика. Вот я занимаюсь вместе с некоторыми известными многими из вас коллегами защитой ученых. В том числе вместе со Львом мы этим занимаемся. Это фантастический совершенно разгром идет необоснованных репрессий.
8 человек, по-моему, сидит, Юрий Алексеевич.
Трагических посадок. Сейчас уже сидят, но еще не осуждены люди, очень хорошие люди из Королева.
И продолжим после краткой сводки новостей.
Хорошо.
Спасибо.
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 14.30. Коротко о главных событиях. Число погибших при взрыве на шахте в Донецке возросло до 33. 19 человек госпитализированы с ожогами и травмами. По словам представителя МЧС Украины, неизвестна судьба более 70 горняков, находившихся в момент взрыва в шахте. До этого сообщалось об 11 пропавших без вести. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько. В забое в это время работали свыше 450 человек. Ожидается прибытие в Донецк премьер-министра Украины Виктора Януковича. Марши несогласных проходят сегодня в городе Сертолово Ленинградской области и в Калуге. Организатор марша в Сертолово – Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. В Калуге марш организован региональным отделением Народно-демократического союза. В Каспийском море продолжаются поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находятся 12 моряков. В операции участвуют 9 кораблей. Связь с судном была потеряна неделю назад. В Бангладеш число погибших в четверг в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, правительственные войска и силы коалиции ведут тяжелые бои с талибами. По сообщению властей, операция началась в субботу, за это время не менее 12 боевиков убиты, 15 ранены. Лидер Демократической партии Косово, бывший командир Косовской освободительной армии Хашим Тачи, объявил о победе на выборах в парламент края и местные органы власти. Заместитель госсекретаря США Джон Неграпонте призвал президента Пакистана Первеза Мушаррафа отменить чрезвычайное положение в стране.
Программа «Радио Свобода. Свободная тема». У микрофона Карен Аганиров. Тема передачи «Нужен ли стране Владимира Путина музей имени Андрея Сахарова?». В обсуждении участвует директор музея общественного центра «Мир, прогресс, права человека» имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, академик Российской академии наук Юрий Рыжов и лидер общероссийского движения за права человека Лев Пономарев. Телефоны все те же. 8 800 222-12, прямой эфир. На пейджер 961-33-33, абонент «Радио Свобода». На электронную почту mail@radiodefis.svoboda.ru. СМС-сообщение +7 903 743 2801. Завершите мысль об ученых, о преследовании ученых, Юрий Алексеевич.
Ну вот, защита ученых, невинно совершенно посаженных в тюрьмы, да еще на сроки, которые не дают убийцам, значит, 14-15 лет, катастрофа какая-то. Но их защита не является чисто, так сказать, юридическим актом, потому что мы обращаемся уже на политические уровни. Мы протестуем на политическом уровне, получается. Значит, мы что, политическая организация? Нет, мы просто группа людей, которые просто не могут терпеть того, что происходит. Люди, которые связаны с наукой. Лев же у нас не только правозащитник, он доктор физмат-наук, профессионал в науке. Виталий Гинзбург поддерживает нас и многие другие. А в результате появляется опасение среди ученых работать не только с грантами, но и просто по договорам с иностранными инвесторами в науку. Отсюда боязнь заниматься даже внутри страны оборонной тематикой.
А то подведут под статью. Да. Наша передача так или иначе выходит за тему собственного музея вашего, Юрий Вадимович. Но тем не менее, все-таки вот... Обратились мы к западным фондам, да, чтобы они, в конце концов, перестали бояться вкладывать сюда деньги, на ваш музей в том числе, да. Обратились к российскому бизнесу, поблагодарили анонимных помощников ваших, да.
Вы к послам обратились, западным
фондам? Послам, и у вас 21-го состоится даже встреча, по-моему, с послами, да?
Нет, просто это... к нам довольно часто... У нас в музее мы предоставляем свое помещение для встречи. Иногда это лидеры западных стран, иногда это министры иностранных дел, иногда это послы. Обычно для встреч с правозащитниками. Просто это хорошее помещение. Это помещение, которое символизирует страну Сахарова, кроме чего прочего. Вот наше здание, наш дом. Поэтому у нас вот будет, вскоре там министр иностранных дел Норвегии будет встречаться с руководителями правозащитных организаций, и я буду участвовать в этой встрече, естественно, заведу...
Здание музея, прям,
да? Заведу речь о судьбе музея. Вот теперь на что мы просто надеемся? Вот если говорить в стратегическом плане, конечно, нужно создание международного эндаумента для музея центра имени Андрея Сахарова. Когда я говорю международный, я не имею в виду только страны Европы, я имею в виду и Россию тоже, в конце концов. Ведь Россия... Вот если уж говорить всерьез, это же не только страна Путина, но это и страна Сахарова. И для многих людей вот то, что Россия страна Сахарова, это остается очень, важной вещью. Поэтому я надеюсь, что... я понимаю, что богатые люди не любят бросать деньги, просто на зарплату, чтобы их проесть. Но эндаумент – это то, что нельзя проесть. Эндаумент – это то, что обеспечивает существование, музея «Метрополитен» в течение там десяток лет. Давайте сделаем эндаумент для музея центра имени Сахарова.
Целевой расход.
Эндаумент – это нерасходуемый капитал. Наоборот, нерасходуемый. А проценты с него идут на зарплату, на минимальную зарплату, я подчеркиваю, и на содержание инфраструктуры. Я надеюсь, конечно, также просто на пожертвования. Не просто надеюсь, а благодарю людей, которые уже их присылают. Вот у меня с собой бухгалтерская ведомость. Просто вот я захватил с 1 января этого года по 12 ноября. Вот нам прислали 17 380 рублей. Есть пенсионеры, которые присылают по 50 рублей. Есть научные сотрудники, которые присылали там по 4500. Остальные так колеблются между ними. вот любая эта посылка, это же не только деньги, это поддержка музея. И, конечно, я бы мечтал, чтобы какие-то известные, авторитетные, ну, в нашей стране люди, уважаемые, вот, ну, очень, да, широкими слоями людей, люди, то, что называется, люди с именем. Это могут быть артисты, это могут быть писатели, это могут быть какие-то крупные ученые. Вот если бы они сделали какой-то взнос, да, вот официальный взнос,
гласный
официальный взнос в музей центра имени Андрея Сахарова, вот это сделало бы, как говорят по-английски, make a difference. Это могло бы сделать разницу. То есть было бы понятно, что музей центра Сахарова — это прежде всего музей, который нужен стране Сахарова, я подчеркиваю, а не стране Путина.
Я вот хочу сказать, содержательную часть музея вы никогда менять не будете.
Содержательная часть музея, вот поскольку мы они совсем не остановились, понимаете, у нас это история политических репрессий, сохранение памяти о жертвах преступлений советского режима. Это современные проблемы. И это личность и деятельность Андрея Сахарова. Это реализация, ну, поддержка, сказать, вот содействие тем ценностям, которые он разделял и которые разделяем мы. Вот простит меня Елена Георгиевна Боннер, вот основатель как бы нашего музея, до 2005 года председатель фонда Сахарова. Вот если бы наш музей не носил имя Андрея Сахарова, я думаю, ей бы вот, было бы гораздо легче, то есть она бы нас гораздо меньше меня бы лично упрекала, потому что ей кажется, что часто мы делаем слишком резкие выставки, часто делаем слишком, участвуем в каких-то слишком резких акциях, вот опасных сегодня. Но поймите все, вот имя Андрея Сахарова обязывает. Если бы музея не было имени Сахарова, мне бы было легче жить. Я бы что-нибудь придумал, совсем другое.
А фильм про Путина, вот извините, о чем он будет? Секрет пока,
это,
да? Вот новый, который вы покажете.
Ну, это французский фильм «Система Путина». Авторы французские, режиссеры. Там, вот я его сам посмотрел. Вы понимаете, что, вот если говорить всерьез, наш президент... Очень жестокий человек, по-настоящему жестокий человек. Вот для меня это результат этого фильма.
Вот что я хочу сказать, что вот здесь выступает директор, и, может быть, кому-то может показаться, что как-то слишком, ну, односторонне, может быть, ведется политика и так далее. Надо, хочу сказать, что вообще управляется Центр музея Сахарова довольно широкой общественностью. И поэтому вот какие-то резкие выставки, там, радикальные какие-то выставки, они все, конечно, утверждаются советом. Поэтому и мы все, о чем мы думаем? Мы думаем о том, вот если бы Сахаров был жив, понимаете, вот он эту выставку бы одобрил, то не одобрил, отдал бы помещение для этой выставки, даже если, может быть, сам бы что-то не одобрял. Как получается, что люди приходят, и они говорят, вот нам негде провести выставку. Единственная площадка, свободная, которая есть, это вот Центр музея Сахарова. Дайте нам возможность провести выставку. И тогда Центр музея дает такую возможность. И каждый раз мы думаем, если бы Андрей Дмитриевич был, вот он бы разрешил, даже несмотря на то, может быть, ему не нравилась бы эта выставка. Часто бывает у нас так тоже. Вот нам кажется, что это не совсем то, что нам нравится. Но мы считаем очень важным, чтобы в стране была такая площадка, где, которая была бы открыта разным вот, течением искусства.
Мы даже считаем, если нам не нравится. Лев Александрович, мы считаем, они не считают, видимо, так.
Ну, они, да,
вы понимаете,
Карен, кого я имею в виду. Знаете еще что? Вот очень сильно вернулся страх в общество, да? Я бы сказал, что...
Вы это почувствовали, да?
Вы все чувствуете это. Время, да? Это ощущается на любом, даже на бытовом уровне. Я хочу привести пример немножко недалекого прошлого, когда, казалось бы, еще, так сказать, в силе было КГБ и все остальное, но, скажем, дать площадку в Московском авиационном институте для мемориала, это было безопасно, хотя, значит, страхи еще не уходили. Или, скажем, дать площадку опальному Ельцину перед выборами 89-го года. Тоже.
СССР еще был, Советский
Союз, КГБ, да. КГБ, господин Крючков на меня нападал тогда уже. Все.
Получается, сегодняшняя система более жестокая.
Да, сейчас это опаснее.
Более опаснее.
Больше страха, чем в горбачевское время.
Опаснее. Потому что много инструментов, скажем, для лиц в политику не вовлеченных, но хорошо думающих, вот примерно так, применительно к стране Сахарова, они анонимные пожертвования, это тоже, значит, если ты богат, то тебя завтра могут сделать на своем уровне то, что с Ходорковским, то с кем-то еще, потому что система налогообложения и всего такого, настолько она, будем говорить, мягко гибкая, что каждый на крючке.
Ну, поэтому пусть будут анонимные, да, чтобы не привязались. Создается впечатление, пишет слушатель, что российские чиновники решили потопить некогда высококультурную страну в мраке хаоса и невежества. Александр из Сызрани пишет нам.
Ой, вы знаете, Александр, Сызрань, знаете, это город, да, в котором я вырос. Это мой любимый город. Серьезно? Моя мама из Сызрани. Первую школу кончила.
Да, я вспомнил, что вы родились там. Сын расстрелянного комбрига Михаила Дмитриевича Алексеевского, Кирилл Михайлович. Написали. Музей Сахарова мешает вернуть Россию к сталинизму руками воспитанников ЧК. Стране музей необходим, а правительству он вреден. Большое спасибо, что вы существуете. Это пишет Ирина Семеновна. Надеюсь, будете существовать. Я была у вас очень много раз. Наверное, вы не можете в эфире сказать, когда будет фильм про Путина. Но, может, дадите телефон музея? Ну, продиктуйте телефон музея.
Я просто не помню. Да. Кажется, он будет 23-го в 19, но он есть на сайте просто. Объявление о фильме есть на сайте музея, и, как и о всех событиях.
Сайт, помните просто.
3w.sakharov-center.ru. Кажется, это 23-го в 19.
Ну, там найдут, да, люди?
Да.
Эту информацию. Люди. Закрытие музея Сахарова говорит о том, пишет человек, не подписался, правда, о том, до какой деградации дошла Россия. Олеся из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать, всем нам сказать, что музей Сахарова и имя Сахарова России необходимо, как воздух. Иначе без этого имени Россия будет неполноценной. Не то, что неполной по Платонову, просто неполноценной. Потому что имя Сахарова и сам Сахаров, он подпирал Ельцина, защищал его. И с этим именем Ельцин стал Ельциным.
Олеся, а скажите, пожалуйста, стране Путина он нужен, но даже Лев Александрович...
Здесь вообще ни при чем. Я вот продолжаю, что благодаря Сахарову Ельцин... Сахаров породил Ельцина, Ельцин породил Путина. Иначе бы без Ельцина вообще не знали бы, что есть такой парень Путин. Даже в Санкт-Петербурге, не то что во всей России и за границами. Поэтому Путин вообще не дошел до Сахарова, либо мимо прошел. Понимаете, Сахаров, он же сварил бомбу, он же человекозащитник. Вы понимаете, это настолько многогранный великий человек, он мученик, как образец для подражания.
Спасибо за поддержку, спасибо.
И здесь вообще нельзя Путина вообще с Сахаровым путать и приближать даже это имя.
Ага, то есть даже рядом ставить, говорят люди, нельзя, да? То есть, ну что ж, мы все-таки тему так назвали. Нина Николаевна из Москвы, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, высказать свое мнение. Конечно, музей Сахарова, да, но вот что я хочу сказать. Было бы очень хорошо, если бы президентом России стал Юрий Алексеевич Рыжов, а премьер-министром Андрей Илларионов. Тогда за страну будет не стыдно, а жить будет спокойнее.
Сейчас так вот. Пожелание такое на вас никак не отразится. Вы не служите сегодня нигде уже, Юрий Васильевич?
Нет, нигде не служу, кроме как в Московском авиационном институте.
Да, и звание академика лишить тоже невозможно.
Говорят, пока невозможно.
Пока невозможно.
Все может быть.
А то мы знаем некоторых, которые в президенты собирались.
Но в президенты я никогда бы не пошел, даже если бы было что-то, как сказать, похожее.
Человек, она имела...
Я от премьерства отказался 4 раза.
Имела в виду человеческие качества. Люди хотят видеть своим руководителем нормального человека. Да, нормального,
из страны Сахарова.
Из страны Сахарова. Из России, на первом деле. Вот тот, кто написал, что закрытие музея говорит о деградации полной России, подписался, это Борис Леонидович, теперь он подпись поставил свою. Сергей Васильевич, добрый день, здравствуйте. Алло. На связи вы с нами, да? Слушаем, Сергей Васильевич из Москвы, на связи.
Анатолий Васильевич.
Анатолий.
Сергей написано.
Анатолий Васильевич.
Будете Анатолий Васильевич, да-да.
Постников.
Постников, пожалуйста.
Я думаю, что не только надо делать музеи, давно нужно было сделать музей. И вообще с музеями решать вопрос, пока люди живы, а не когда пройдет 100 лет делать музей, чтобы поколения, которые живы, могли прийти.
Ну, делать он есть, Анатолий Васильевич. А музей-то есть. Закрыть его могут просто. Нет. Что вы имеете в виду?
Кто может закрыть его музей? Сахарова, ты же герой.
Видите, человек говорит, что не могут вот само по себе.
Анатолий, да, Васильевич,
невозможно закрыть.
Он затронул очень важную тему. Вот когда мы в конце 80-х годов создавали общество «Мемориал», мы обратились к государству и сказали, что государство, которое уничтожило миллионы людей, оно должно покаяться и создать государство, должно создать музей памяти миллионов погибших людей. прошло 20 лет, и такого музея не появилось. Не появилось памятников. Создают локальные какие-то места.
В 70-летие Великого террора говорилось об этом. До сих пор нет. Нет, единственная страна, где...
Совершенно
где
верно. Понимаете, поэтому... Поэтому вот небольшие площадки, частные фактически, как музей Сахарова. Обратите внимание, до сих пор еще чекисты управляют страной, и они гордятся. Ладно бы они сказали, что мы... как
не чекисты, а чекисты.
Чекисты, да. Ладно бы они сказали, что мы отказываемся...
Отрекаемся вот, от прошлого.
Они с гордостью восприемники. И управляют страной.
Наши действительно проводят митинги на проспекте имени Сахарова. Да. Валентин пишет, трудно себе представить большего унижения памяти Андрея Дмитриевича вот этими митингами проспекте его имени.
Но тем не менее сейчас будет марш несогласных на проспекте Сахарова.
Вот а это, до этого там наши разбуем.
24 числа.
Юрий Самодуров, приходите. Расскажите о выставке «Осторожно, религии», просит Бровкин. Ну, как раз за эту выставку на вас и завели уголовное дело. Но сейчас ведь опять какое-то дело на вас заводит, Юрий Вадимович.
Вы знаете...
Второе вот... уже. Будете рецидивистом, да? Так,
ну, всем, понимать, кому интересна выставка «Осторожно, религии», зайдите, пожалуйста, на сайт, посмотрите. Вот было 1200 публикаций, я уже устал об этом говорить.
Давайте не будем, да. Расскажите
просто что-то... Просто 40 художников на выставке «Осторожно, религии», я подчеркиваю, 40 художников свободно высказали свое отношение к церкви, к вере. Вот и все. Больше там ничего не было. Там не было ни антиправославия, ни антихристианства. Там не было издевательства ни над кем. Там было свободное высказывание художников о том, что для них важно в этой области.
Товарищ Бровкин, вот, пусть он зайдет. Да. А на сайт Генеральная прокуратура открыла уголовное дело на организаторов новой выставки. Уже новой, опять же у вас. Называется «Запрет на искусство».
А вот в марте этого года, там с 7 по 31 марта, у нас была выставка «Запрет на искусство» 2006. Ее куратор Андрей Ерофеев, заведующий отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи, один из самых уважаемых кураторов нашей страны и создатель, ну, главной и блестящей постоянной экспозиции современного искусства в Государственном музее. Вот на сегодняшний день это так. Он показал у нас на выставке то, что уже директора других музеев, и он в том числе у себя в Третьяковской галерее не может показать из-за внутренней цензуры руководства музеями. Цензура касается трех вещей. Использование религиозных образов не для выражения веры в Бога, а для выражения отношения художников к тем или иным аспектам нашей культуры, в том числе к церкви. Это... Прошу прощения, то, что можно назвать сексом, можно назвать эротикой, можно назвать немножко и более, как так сказать, по-другому. Но вот, как ни странно, музеи стали бояться голых женщин, прошу прощения. И третье, вот иногда произведения искусства используют художник нецензурную лексику. У нас в музее использование нецензурной лексики... Просто поскольку это вот ходят школьники довольно много, просто моим решением, ну просто вот было, не допускалось никогда. Но эта выставка, вот на этой выставке это было совершенно сделано по-другому. Эта выставка экспериментальная. Вот представьте себе зал, по периметру которого построены трехметровые стены. И в стенах маленькие дырочки. И через эти дырочки можно посмотреть какие-то работы, которые висят вот на основной стене. Вот так и называлось «Запрет на искусство». На сайте музея нет ни одной фотографии, ни одного экспоната. Почему? Потому что я считаю, что в светском государстве территория музея, территория галереи, это территория, у которой, ну, вот такие же, как бы, ну, скажем так, свои особые законы. Вот как в церкви себя вести нужно особым образом, и там можно себя вести так или не иначе, так и в галереях. Вот люди позволяют себе то, что не позволяют в других местах.
Следственные органы с этим не согласны и завели на вас дело новое.
Сейчас, да, новое уголовное дело, и я боюсь, что сейчас, вот, поскольку вот предвыборная ситуация, дело, как бы сказать, сейчас оживает, оно оживилось. И вот очень интересно, что дело опять возбуждено по обращению в Генеральную прокуратуру одного из погромщиков выставки «Осторожно, религия». Не хочу называть его фамилию. Кроме того, в Генеральную прокуратуру обращался зам государственного председателя Госдумы Бабурин. Он же обращался в Министерство юстиции с просьбой провести проверку и закрыть музей.
Ну, мы надеемся, что все-таки не дойдет дело опять до
Или дойдет?
До суда дело может дойти. И самое главное сейчас, вот есть понимание, что на том суде мы абсолютно добросовестно с привлечением массы специалистов объясняли суду суть дела. Ни суд, ни прокуратура не приняли во внимание ни одного аргумента. Дело было политическое. Должен сказать, что дело по выставке «Осторожная религия» решил на самом деле Путин. Потому что лежало у него на столе вот то письмо, которое меня просили написать, с которым я объяснял ситуацию. Вот сейчас уже никто к Путину с таким письмом не пойдет. Приговор будет политически мотивированный. Если дело дойдет до суда, приговор будет обвинительный. К сожалению, это так. Объяснять ничего вот на суде, кроме того, что это мониторинг цензуры, я не собираюсь.
Следить будем за этим внимательно. И защищать.
Вы
знаете, очень большой отклик сегодняшней передачи вызвало. Вот звонят люди и пишут на пейджер, просят телефон. Ну, заходите на сайт. Вот Ирина, я инвалид первой группы, одинокая, с интернетом. А она пишет, нет интернета. Нет,
телефон музея 623-4401, 623-4420. Московский телефон.
На стене музея Сахарова висит плакат «Хватит». Она вполне подходит компании «Вокруг третьего срока».
Вы знаете,
Сергей Степанович пишет.
Там висел плакат с 1994 года «В Чечне идет война, хватит». Он висел вот после одной из выставок в течение нескольких лет. Выставка была посвящена Чечне. Ситуация в Чечне изменилась. И по совету, вот с членами совета музея, сейчас плакат висит другой. Плакат там сейчас на стене такой. «Чечня. Война окончилась», в кавычках, как цитата официальных органов власти. Что дальше? Вот у нас 22 числа в музее будет семинар о последствиях войны в Чечне для нашей страны. Докладчики – одни из самых авторитетных специалистов. Директор Левада-центра Лев Гудков и ведущий специалист Левада-центра Борис Дубин.
Последствия мы все наблюдаем уже давно. Осталось у нас 3 минуты. Дадим высказаться нашим радиослушателям. Очень много сегодня звонков. Александра Даниловна из Подмосковья. Здравствуйте.
Я насчет этого Сахаровского музея. Владимир Путин, он всегда будет против. Он совсем другого воспитания. Воспитывался, учился в Андроповском институте. Чему их там обучали? По-ленински. Выгонять всех умных и порядочных людей. Так что... Не верьте вы ему.
Нина Сергеевна из Москвы.
Я не буду продолжать верить или не верить. Я вот хочу Юрию Алексеевичу сказать, Рыжову, что он зря так вот слагает в себя обязанности быть президентом. Потому что когда он еще был не только ректором МАИ, а последний был председатель комитета по науке и образованию, мы так на него надеялись. Если бы он не уехал во Францию послом, может быть, демократический процесс-то по-другому прошел. А я хотела еще сказать, что вот такие титаны в музее, как Лев Пономарев, как академик Рыжов, титаны от науки. И возможно, что Сахарова можно не только как политического, как жертву политических репрессий представлять, а больше как ученого, и может быть как-нибудь возрождать нашу погибающую, возрождать науку. Ведь, вы знаете, она фактически уничтожена на корню. Юрий Алексеевич, это Нина Сергеевна, вот помните мое выступление в Доме ученых?
Помню, Нина Сергеевна. Пожалуйста. Спасибо вам за добрые слова.
Пожалуйста. Вы знаете, сколько людей вам верят?
Нина Сергеевна, вот просто, конечно, Сахаров прежде всего ученый. Если бы он не был ученым, он бы, наверное, просто не был бы для нас тем Сахаровым, которым он является. Но помимо музея центра имени Андрея Сахарова, вот в 1994 году вот Российский фонд Сахарова открыл архив Сахарова. Он посвящен всем сторонам личности и деятельности Сахарова. Это главное учреждение вот, по Сахарову в нашей стране. И там Сахаров ученый на одном из первых мест. И слава богу, что вот пока у нас нет проблем с содержанием архива Сахарова. Американский фонд Сахарова вот на те остатки средств, которые там есть, будет финансировать архив Сахарова. Все, по крайней мере, может финансировать там 5-10 лет, если понадобится, то и больше.
Идеологическая составляющая всего этого дела для меня ясна абсолютно. Да? Ну вот скажите, а меркантильная составляющая? Ведь сегодня время денег, да? Может быть, так уже какие-то ребята собрались, приглянулось им вот это место великолепное, где ваш музей расположен, это здание, да, и вот таким вот обходным путем лишить финансирования, подпитки, да, заставить его заниматься чем-то другим, а в итоге развалить, разорить и занять.
Вы знаете, вот я, если честно говоря, ну, я не умею зарабатывать деньги. Вот я никогда, кроме зарплаты, ничего не получал в жизни. Ну, несколько лет назад действительно приходили к нам в музей некие там деятели. У нас рядом сквер хороший, предлагали сделать ресторан. Земля не наша. Я им сказал, что, извините, вот к музею это отношение не имеет. Я не могу, ну, конечно, мне не хотелось там этой, вот, как бы... Там хороший сквер. Мы там в течение уже 3 лет, каждый 21 мая проводим Сахаровскую маевку, праздник свободы, посвященный вот и дню рождения Андрея Дмитриевича, и празднику свободы. Надеюсь, что никакого ресторана там не будет. Хороший сквер. Ну, как зарабатывать деньги может музей, у которого нет ни одного свободного помещения? Наверное, созданием или участием в каких-то там инвестиционных проектах или еще что-то. Но не умею я этого, и никто из членов фонда Сахарова не умеет. Ну, один способ, может быть, есть. Если бы кто-то из так называемых, ну, вот то, что говорят там, ну, миллионеров нашей страны, ну, вошел бы в совет музея. По-настоящему бы вошел, потому что... В совете музея кто? Ученые физики, да? Математики, правозащитники, Леонид Бажанов, художественный руководитель, ГЦСИ, Борис Дубин, социолог. Ну, нету там людей, которые умеют делать деньги. Нету, к сожалению.
Из книжки Андрея Дмитриевича Сахарова «Тревога и надежда». Что такое глухомань? Много мань и мало бань. Много водки и мало вань. Много водки, мало бань. И над каждым колоском в барабаны бьет райком. Но сегодня бьют другие структуры. Спасибо. В программе «Радио Свобода» «Свободная тема» принимали участие директор музея и общественного центра «Мир. Прогресс. Права человека» имени Андрея Сахарова Юрий Самодуров, академик Академии российской наук Юрий Рыжов и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Елена Колупаева и Карен Агамиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Спасибо.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге воспоминаний Майи Плисецкой «13 лет спустя». «Проблемы богатых людей» – это тема передачи «Мужчина и женщина». Новейшие тенденции российской блогосферы мы обсудим в программе «Радиоблог». Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».